Елена Солнечная. Я Чайка Левингстон. Читает Даниил Фаизов. У меня было все как у всех. Уютная квартира, отличный муж, любимые дети. Я была счастлива в своем мире. Но однажды мой мир рухнул, и я оказалась в пустоте. Ложь. Всего лишь маленькая ложь разрушила мое счастье. Я ощущала себя чайкой, потерявшей дом и парившей одиноко в облаках. А нужно было жить дальше ради детей. Как жить, я не знала, но мне очень хотелось снова построить свой мир, надежный и счастливый. Глава первая. Все началось с моей хандры. Да-да, самоедство на тему «Какая же я несчастная!» То ли по стечению обстоятельств, то ли по воле рока, но на меня в тот период свалилось столько проблем, что нервная система дала сбой. Последней каплей были слова мужа при очередной глупой ссоре. «Ты давно на себя в зеркало смотрела? Я женился на королеве, а сейчас ты корова, а не королева. Ходишь в халате каждый день по квартире. Вечно жрёшь, что попадёт под руку. Смотреть противно». От неожиданности и обиды я выпалила мужу в ответ первые слова, которые пришли в голову. «Ты сам-то на кого похож? Бегаешь в спортзал, качаешься, перед девками молодыми красуешься, а не видишь, что на своих добавках кабаном стал?» Затем захлопнула дверь в ванную и открыла кран с холодной водой. Шум воды заглушал мои рыдания. Не знаю, сколько я ревела, но когда все слезы вылились, я вышла из ванной комнаты и обнаружила, что осталась в квартире одна. Когда и куда ушел муж, я не знала. Но это хорошо, потому что я ненавидела его и себя за те слова, что мы друг другу наговорили. Наш семейный союз длился 7 лет. 5 из которых мы прожили душа в душу. А вот последние 2 года семейная чаша дала трещину. Кто в этом был виноват, не знаю. То ли я, спешившая нарожать любимому мужу детей, пока еще позволял возраст, и погрузившаяся после очередных родов в заботы о маленьких детях, падающая от усталости после бессонных ночей, когда у детей резали зубки, или когда наши малыши болели один за другим. То ли муж был виноват, когда после рождения первой дочери отошел от семейных забот и заявил, что дело женщины – рожать детей и быть хозяйкой в доме, а дело мужика – зарабатывать деньги и содержать семью. Зарабатывал он хорошо, но домой появлялся поздно ночью со словами «Я устал, хочу спать». Денег в семье хватало, мы не бедствовали, несмотря на рождение 3 детей. Однокомнатная квартира, доставшаяся мне по наследству от покойной бабушки, вскоре стала нам мала. Взяли в ипотеку 4-комнатную, благо небольшой бизнес мужа давал стабильный доход и позволял вовремя платить по кредиту. А в однокомнатную пустили квартирантов. Мне грех было жаловаться на своего мужа, но, зарабатывая деньги, он не принимал никакого участия в семейной жизни. И так уж сложилось, что все домашние хлопоты легли на мои женские плечи. Потек кран на кухне. Вызови сантехника, я занят. Не работает газовая колонка? Пригласи газовика, мне некогда. Надо лекарство купить в аптеке. Ты мать или кто? Ты что, сама не можешь сходить в аптеку? Ах, у детей ангина, а на улице дождь? Ну так закажи доставку. Черт побери, не отрывай меня от дел. Надо утром в детский сад старших дочек отвезти, а малыш лежит с температурой. Ну вызови такси, я не могу отвезти, меня клиенты ждут. Постепенно я привыкла решать все жизненные задачи сама и научилась управляться с 3 детьми. При этом успевала содержать квартиру в чистоте, потому что муж не терпел беспорядка в доме. В холодильнике всегда стояли кастрюльки со свежеприготовленной едой. Дети были ухоженными и воспитанными. Уговорила мужа, и у нас появилась вторая машина. Получила права и через несколько месяцев уже сама отвозила детей в детский сад или в поликлинику, когда дети заболевали. А еще это была отличная возможность возить детей на дополнительные занятия. Сына на футбол, среднюю дочь на гимнастику, старшую дочку на подготовку к школе и ментальную арифметику. Я была чуткой и все понимающей женой, отличной хозяйкой и самой лучшей мамой. Меня на все и на всех хватало. И только на себя и для себя. У меня никогда не было времени. И вот после нескольких лет моей заботы о любимом муже и любимых детях, я получила звание коровы. «Снимай, королева, корону и натягивай коровью шкуру». Слезы снова полились по щекам. Но реветь было некогда, потому что подошло время забирать детей из сада. Умывшись и приведя себя в порядок, я села за руль и отправилась в дорогу. Все как всегда. Сначала в старшую группу за Людой, потом в среднюю за Настей, ну и в последнюю очередь в младшую группу за Сережей. Дальше все по расписанию. Тренировка у сына, у Людочки ментальная арифметика, а Настя сегодня свободна от занятий. Она со мной покатается в машине. Заботы о детях, приготовление ужина и мелкие домашние дела помогли справиться с обидой на мужа и с мыслями о нашей ссоре. Вечером муж домой не пришел. Не появился он и ночью. Мобильник был выключен. Его мама и моя свекровь утром сухо ответила по телефону. Мой сын уже месяц не появляется в родительском доме. Видимо, жена ему дороже. С Людмилой Георгиевной мы за все годы так и не смогли найти общего языка, поэтому я звонила ей только в необходимых случаях, и она отвечала мне тем же. А вот свекор во мне души не чаял, звал дочерью. Но генералом в семье была свекровь, поэтому, придерживаясь правила «чем дальше, тем роднее», я старалась как можно меньше встречаться с Людмилой Георгиевной. Но мужа и детей отправляла часто, понимая, что единственному сыну и единственным внукам там всегда будут рады. Мужа не было 3 дня. И на звонки и сообщения он не отвечал. Позвонила в офис. Ответила секретарь. «Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна. Дмитрия Сергеевича нет в офисе. Он взял отпуск на несколько дней и просил его не беспокоить». Я была удивлена, зная, что муж был гиперответственным руководителем, держал бизнес под контролем и редко брал отпуск. «А кто замещает Дмитрия Сергеевича на время его отсутствия?» — спросила я, стараясь голосом не выдать своего удивления. «Его заместитель Юрий Николаевич». Юрий Николаевич, или просто Юра, был другом мужа со студенческих лет. Вместе они развивали свой бизнес и в складчину покупали машины для перевозки грузов. Но в процессе работы обозначили способности Димы организовывать, руководить и вести их малый бизнес вперед. А у Юры хорошо получалось решать конкретные задачи на месте, принимать и точно выполнять заказы, набирать отличных водителей и грузчиков, следить, чтобы вся работа проходила без сбоев. Поэтому, когда пришло время юридически оформить обязанности, Дима стал официально руководителем и владельцем предприятия, а Юра – его замом. Это не нарушило их дружбы, и Юра часто бывал у нас дома. «Он сейчас в офисе? Я могу с ним поговорить?» «Да, я сейчас переведу звонок». Через несколько секунд я услышала знакомый голос. «Я вас слушаю». «Юра, это Таня, жена Димы». «А, Таня, привет. Рад тебя слышать». «Я тоже. Скажи, пожалуйста, а где Дима сейчас? Его дома нет уже несколько дней. На звонки он не отвечает. Я волнуюсь». Возникла пауза, затем каким-то искусственно бодрым голосом Юра ответил. «Таня, ты не волнуйся, пожалуйста. Дима просто уехал в другой город в служебную командировку на несколько дней». «Как уехал? Вот так, ничего мне не сказав и не взяв вещи?» «Ну, у него в офисе есть небольшой дорожный запас вещей. Ты же знаешь, он предусмотрительный у нас».